апостолы. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать третью главу первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его, дети. Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Отец Георгий, я прочел большой отрывок сразу же из главы 3, и тут говорится о детях Божьих. Все-таки звание чрезвычайно высокое, обычно мы, собственно, Иисуса Христа и называем Сыном Божьим. А тут и к нам обращается апостол с тем же самым, чтобы мы знали, что мы дети Божьи. Таковы ли мы? Что говорит апостол, когда называет нас детьми Божьими?
Вот с этими стихами, которые были зачитаны, конечно, перекликается пролог Евангелия от Иоанна. Там, где говорится о тех, кто не от плоти, не от похоти мужеские, но от Бога родились. То есть, конечно, когда мы говорим о том, что мы дети и чада Божие, мы берем на себя колоссальнейшую ответственность перед Богом. Почему? Потому что само по себе понятие Бога-сыновства по слову первого стиха «Смотрите, какую любовь дал нам Отец», оно свидетельствует о том, что это сыновство есть заслуга не наша, есть заслуга Сына Божия. То есть, вот ту любовь, которую дал нам Отец, по сути есть Боговоплощение, дар Боговоплощения и Голгофской жертвы и пролитие крови. Когда святые отцы рассуждают о молитве «Отче наш» и говорят вот об этих первых самых словах «Отче наш», то говорят, что такое наименование Бога, как Отец, не могло прийти никогда никакому человеку на ум. Это есть действительно дар бесконечной цены, в котором открывается вся любовь Божия по отношению к нам. Но это, конечно, возлагает на нас определенную ответственность. Для древнего человека это было понятно. Сейчас стерты все эти традиции и понятия отца, сына, сыновства или отцовства. Но в древности, когда писалось это послание, конечно, верующий читатель понимал, что если речь идет о сыновстве, то, соответственно, как и в семье, есть отец и есть сын, у которых есть свои права и есть свои обязанности. Тут все должно быть построено именно по этому закону. Но сын – это всегда, конечно, наследник того, что имеет отец. Но только в том случае, если он исполняет волю своего отца. То есть, все то, что просит делать его отец. Но исполняет не по нужде, как говорят, по насилию над собой, а именно по свободному, естественному расположению, как естественный закон любви. И вот здесь апостол Иоанн Богослов хочет возвысить, конечно, вознести ум своего читателя до вот этих очень важных божественных истин и откровений, в которых во многом и заключается наше христианство. То есть, если мы читаем с вами постоянно, посмотрите, через весь богослужебный круг наших служб, через все молитвы утренние, вечерние, правила, проходит постоянно молитва «Отче наш». Это, конечно, напоминание о чем? Вот об этой важнейшей истине, что мы имеем возможность, но пока что как возможность, вступить в Бога-сыновство через исполнение того, к чему нас призывают.
В самом начале 3 главы апостол говорит: «Мир потому не знает нас, что не познал его». Вот такие очень интересные слова о том, как мир к нам относится. Мы очень часто ноем и говорим: ну вот смотрите, мы же такие делаем замечательные дела, православные школы, вносим нравственность в общество, вот православное радио, но почему нас никто не поддержит, ни копеечки никто, так сказать, из мира нам не даст?
Вот здесь, мне кажется, апостол Иоанн Богослов как раз и оттеняет вот момент того, что не то, что мир вас не познал, а это непознание выражается именно в том, что вы презираемы, гонимы, оскорбляемы. Христос-то как ученикам говорит: если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Христос как говорит ученикам: радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Почему? Потому что вас будут поносить, гнать, изжденут. То есть, вот, по сути дела, эти слова есть свидетельство, в общем-то, истинности и правильности пути. Бога не знает неверующий мир, не ведает Бога. И поэтому все то, что делает христианин, очень часто в их глазах кажется тоже каким-то обрядом, чем-то внешним, далеко совершенно отстоящим от того нужного дела, которое, как кажется человеку, должен иметь человек в этом мире. И если мы посмотрим даже то, что происходит сейчас, как подают, например, вот наше богослужение церковное или ту миссию, которую пытается церковь вынести в мир, ввести в ума, в сознание. Люди неверующие, когда берутся за это, ну, я имею в виду прежде всего средства массовой информации, которые, не о всех, конечно, говорю, но в большинстве все-таки своем, которые слышали звон и не знают, где он, и очень поверхностно знают закон Божий, то мы в данном случае, ну я говорю мы, в данном случае Церковь Христова, Русская Православная Церковь, она выглядит в глазах обывателя, ну, в общем-то, в том же разряде, как, например, племя какого-нибудь там Мумба-Юмба на острове, который пляшет вокруг костра. Мы в храме, например, с кадилами ходим и машем. То есть практически ничем не отличаемся. Когда нет вот подачи того внутреннего, что делает Церковь, того смысла, который она вкладывает во все это, то мы встаем в разряд, ну, действительно, тех, кто достоин или насмешек, или презрения, или еще чего-то.
Ну, как это такая этнография, место которой все в этнографическом и культурологическом музее.
К этому надо относиться спокойно, потому что об этом вот здесь, в данном случае, апостол очень просто и четко говорит.
Дальше стихи такие очень любопытные и очень интересные. Там говорится о детях дьявола. То есть не просто есть дети Божии, мы являемся по установлению, но есть, оказывается, и действительно существуют в мире дети дьявола. Вот что это за дети дьявола? Они же рядом с нами, наверное.
Это очень важное понятие, действительно, которое проходит по всему Новому Завету. И первым, наверное, кто вводит это понятие, был Христос. В беседе, опять же, вот это важно, что в Евангелии от Иоанна, то есть того же автора, которого мы рассматриваем сейчас, Христос, полемизируя с иудеями о том, чьи они дети, те ему доказывают, что они дети Авраама, в конце концов говорит: вы отца вашего дьявола есте, и похоти отца вашего хочете творить. Потом встречается подобное выражение и в устах Иоанна Крестителя, когда к нему идут креститься на берега Иордана фарисеи, саддукеи и народ. Он, обращаясь, это по Евангелию от Луки, в том числе и к народу, говорит: порождение ехидного, кто внушил вам бежать от будущего гнева. И практически все толкователи вот это выражение «порождение ехидного» понимают как «чадо дьявола». Что имеют в виду Христос и Иоанн Креститель? Вот здесь, наверное, не просто ответить, но если мы это соединяем именно с той миссией, которую имел Иоанн Креститель, с покаянием, то отличительной чертой дьявола, как мы знаем, есть, является то, что он не в состоянии покаяться. В принципе, даже при всем понимании того, что он должен это сделать, чтобы исправиться, он этого никогда не сделает, в силу того, что, как говорят святые отцы, он настолько устоялся в творении зла, что для него это, в принципе, уже невозможно.
Но он же это понимает, это же невероятно умная сила.
Совершенно верно. Так вот здесь, когда мы говорим о чадах дьявола, не имеется ли в виду прежде всего вот этот важный критерий того, что человек отказывается приносить покаяние? Вот что страшно. И постепенно такой человек тоже костенеет в творении вот этого отказа от покаяния и становится именно сродни дьяволу, запечатлевая себя вот этим свойством, которое лишает его напрочь спасения. Почему? Потому что спасение без покаяния, как мы знаем, невозможно.
Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Вот поразительные совершенно стихи о том, что такое ненависть в мире. Апостол говорит, что всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Как это понимать? Ведь мы часто и гневаемся, и бронимся. Это все часть ненависти. И он говорит, что вот все это есть человекоубийство, которому нет прощения.
Человекоубийство, как смертный грех, наверное, нами может быть понято еще и в том смысле, что мы, убивая другого человека, лишаем себя возможности спасения. Впервые, наверное, Христос Спаситель в Нагорной проповеди ветхозаветному иудейству объявил: «Вы слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, не гневайся». И, по сути дела, он ставит здесь знак равенства между убийством и гневом, который рождается в сердце человека. Почему? Потому что, если в сердце человека рождается гнев, то до человека-убийцы уже несложно дойти. Нужно только те обстоятельства, в которых поместить жертву. И апостол этим самым свидетельствует, что грех ненависти, который рождается в сердце человека, он противоположен любви. То есть он уводит человека от Бога, от спасения, от всего того, к чему призван человек.
Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но не видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины, и успокоиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми плачу Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Если чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповедь Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповедь Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Отец Георгий, здесь выражено как бы целое учение о том, как мы должны воплощать слово, которое мы услышали.
Да, и вот здесь мы опять приходим, в общем-то, к тому же самому, что мы встречали и в послании апостола Иакова, и в послании апостола Петра. То есть, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Вот, пожалуй, и то, к чему призывается всякий верующий во все времена. Когда верующий человек увлекается какими-то богословскими доктринами, учениями, ему кажется, что он что-то познал, чего-то достиг и что-то сделал, то всегда легко проверить, так ли это. Если ты ничего абсолютно не делаешь, то, что заповедуется в данном случае здесь, а заповедуется в первую очередь любовь к брату своему, то грош цена тебе, как верующему, истинно верующему человеку. И когда апостол здесь говорит: возлюбленный, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Он опять, как мне кажется, говорит о том, что совесть человека, она никогда не молчит. Она всегда является вот тем, ну что ли, критерием на предмет того, действительно ли я исполняю заповедь вот, любви к ближнему или не исполняю.
Очень часто люди даже не хотят услышать совесть. Мало того, она настолько уже скрыта у них под какими-то какой-то коростой греховной, наверное, я уж не знаю, что достучаться даже, они даже сами себе не отдают отчет, что у них есть эта совесть. Они даже могут ее услышать.
Ну, и это серьезная очень проблема действительно всякого верующего человека в том числе. Очищается совесть искренней исповедью, ну и вот попыткой как раз сделать то, к чему здесь призывает, в данном случае апостол Иоанн Богослов. Но есть еще и более, как мне кажется, страшное понятие, которое называется так, совесть лукавая. Вот когда, например, совершается божественная литургия, и священник во время великого входа читает важную молитву входа, никто же достоин, то он там просит Бога избавить его от совести лукавой. И вопрос, конечно, что это значит, это совесть лукавая. То есть, сама по себе совесть, это не есть уже добро. Совесть должна быть еще чистой и не лукавой. А лукавая совесть, это действительно склонность человека постоянно себя оправдывать в грехе. То есть грех, он, конечно, не требует часто мотивировок каких-то, чтобы совершить грех. Приходит всегда оправдание после совершения греха в сознании человека. Как бы оправдаться, как бы извинить себя, как бы доказать себе, что это не грех. И вот под напором вот такого оправдания, которое постоянно человек в себе осуществляет, он в конце концов свою совесть делает лукавой. И вот, встав на этот путь, конечно, это еще страшнее, чем просто не иметь совести. На этот путь встало ветхозаветное иудейство и фарисейство. И поэтому они, уже глядя на воплотившуюся истину, которая совершала перед ними такие чудеса, ну, по которым нельзя было не понять, кто перед ними, уже народ весь принял и понял. Они не узнали его.
Ну как тогда? Как тогда вот услышать себя, научиться слушать себя истинную совесть?
Истинную совесть, ну, мне, опять же, и вынуждены рассказать об очень банальных вещах, но, опять же, поверить Писанию о своей греховной испорченности и поверить необходимости регулярного покаяния или исповедания в своих грехах. Вот тот человек, который не ставит перед собой задачу, ну что ли, глубинно докопаться, дорыться, доискаться до источника своей греховности внутри себя, внутри своего человеческого естества. Тот, ну что бы он о себе ни говорил, богослов он там или еще кто-то, он все равно находится на поверхностном знании закона Божия. А вот это поверхностное знание закона Божия, оно еще больше вредит нашему спасению. И, наверное, вот если мы задумаемся, то должны будем сказать, что среди тех, кто не сможет спастись, наверное, большинство будет не неверующих людей, потому что они будут судимы по особым законам Господа, а тех, кто поверхностно знал закон Божий. Прочитал книжку, полистал, посмотрел на иконы, как кажется, что-то понял, и все, и на этом остановился. И вот это вот поверхностное знание, оно часто играет очень злую роковую шутку над человеком. Вот это лжезнание, по сути дела, о том, что не есть на самом деле, а что есть только капелька свойства, допустим, божественных или церковного учения, оно в конце концов превращается в такого идола для человека, которому человек начинает поклоняться. От этого и обряда верия, от этого и суеверия, и все что угодно.